Когда мы говорим о христианской жизни, наше христианство представляет собой сверхъестественный процесс. Нам нужно это помнить. Нам нужно снова и снова возвращаться к этой реальности, напоминая самим себе, напоминая друг другу, что мы имеем дело не просто с человеческим разговором, не просто с аутотренингом, когда мы просто пробуем изменять себя или влиять на какие-то процессы, сферы в своей жизни. Мы имеем отношение с живым Богом, который имеет свое определенное действие в наших сердцах. В этом и сущность христианства. В этом главная задача каждого христианина, когда мы приходим в общение с Богом, когда мы приходим пред лицо Божие, наша главная задача – войти в Его присутствие, понимать, что Он делает, подчинять свой внутренний мир и обогащаться или позволить Ему обогащать нашу жизнь. Друзья, в этом главный смысл всего того, что происходит здесь. В этом главный смысл того, что Господь делает с вами в вашей жизни. У нас очень много всего, много личных дел, много всяких внешних проблем, которые существуют, много активности здесь, религиозной, церковной активности. И за всем этим мы имеем такую тенденцию упускать эту настоящую глубокую жизнь, которую сам Господь, проникая в каждое сердце каждого из нас, тщательно, настойчиво генерирует и производит в нашей с вами жизни. Сегодня мы будем говорить еще об одном, о следующем аспекте действия Божьего в нашей жизни, в наших сердцах. Мы будем говорить о долготерпении. Наш текст, которому мы посвятили эти несколько недель, послание к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, говорит следующее. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Мы сконцентрировали наше внимание на этих нескольких словах для того, чтобы проникнуть немножечко глубже в сердцевину той великой Божьей работы, которая имеет место сегодня, прямо сейчас, в сердце каждого настоящего верующего. Здесь написано «плод же Духа». Мы подробно останавливались на том, что Дух Святой – имеет определенные качества своей личности. И когда он приходит в жизнь человека, когда мы верою принимаем его, когда он наполняет нас, он не просто наполняет вдохновением, он наполняет нас своими качествами характера. Он пропитывает этими качествами наш внутренний мир. И постепенно вот эта любовь, эта радость, этот мир, это долготерпение, они становятся нашей любовью и нашей радостью, и нашим миром, который глубоко наполняет сердце. И он делает нас способными иметь терпение и долготерпение. И об этом мы сегодня поговорим. Это процесс внутренней трансформации, который очень важен, без которого невозможно не иметь удовлетворения в жизни самому, не иметь свидетельства для людей, которые вокруг нас. Если мы христиане, которые постоянно ропщим и жалуемся, и постоянно несчастны в своем христианстве, но какую же проповедь людям мы можем сказать в том, что у нас, в том, что Христос дал нам, и как мы можем им рекомендовать это же самое. Когда мы говорим о этом процессе преображения или исполнения Духом Святым, я вспоминаю целый ряд текстов Священного Писания, которые содержат в себе повеление или конкретные библейские Божьи указания относительно того, что это сознательный процесс, в котором каждый из нас является участником. Вот один из таких текстов, наиболее, может быть, яркий, послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, где апостол говорит следующее. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Это повеление, то есть Бог обращается к каждому христианину, к каждому из нас, и Он повелевает, чтобы мы исполнялись духом. Да, это работа, которую проводит Дух Святой, Он приносит плод, но Он нам повелевает, чтобы мы исполнялись духом. Что это конкретно значит? Мы уже отмечали не раз, исполняться Святым Духом – это значит быть под Его контролем. Это значит быть чутким к тому, что Он говорит, куда Он ведет нас. Это значит быть Ему послушным. Это значит сознательно искать того, чтобы Дух Святой, Его влияние, они были реальными, глубокими во мне лично, в сути моих мыслей, моих ощущений, моих желаний и всей моей личности. В этом смысл исполнения Святым Духом. И именно в этом содержится центральная точка или находится центральная точка вот этого божественного процесса, когда Бог начинает генерировать в нас свои качества. Исследуя грани плода Святого Духа одну за другой, мы смотрели, как каждый из них открывает нам выражение Божьего характера. Мы говорили о любви, о том, что Бог есть любовь, и человек сам по себе не может любить, не может иметь настоящей любви. Любовь для него что-то странное, что-то неестественное. Мы говорили о радости, о том, что она очень тесно связана с любовью, о том, что настоящая Божья радость – это не та, которая вспыхивает и очень быстро тухнет, что мы наблюдаем очень часто у людей. Мы видим, что эта радость имеет основание, и эта радость Его, Божья радость, и мы действительно часто не имеем ее, потому что мы не находимся под Его влиянием, мы находимся под влиянием всяких разных обстоятельств, которые вокруг нас. Дальше мы говорили о мире, который то же самое приходит с Ним. Это Он контролирует Вселенную, это у Него все по порядку, это Он, у Него нет никаких неожиданностей, поэтому мы можем, пропитавшись им, пропитаться Его миром. И в этом суть. То есть мы говорим о Его характере, который, о Божьем характере, который живет или способен реально жить в человеческой плоти. Первый раз это было представлено очень ясно в жизни Господа Иисуса Христа. Это, кстати, была одна из целей Боговоплощения в том, что Он, придя на землю, показал, продемонстрировал, что Бог может жить в человеческой плоти, что Божий характер может проявляться в человеческой плоти. Вам никогда не приходилось сталкиваться с людьми, когда вы говорите им о чем-то, у них какие-то трудности, вы пытаетесь их утешить, и они говорят, ну вот ты бы на моем месте побыл, вот ты бы попробовал на моем месте. Это всегда нам так кажется, что вот у нас самая тяжелая доля, и нас никто не может понять. Так вот, Бог для того, чтобы исключить эти все варианты, Он не просто с небес оттуда говорит нам, имейте любовь, имейте радость, имейте мир, а Он сам принял ограничение человеческой плоти. И Он показал нам, что живя в человеческой плоти, можно любить, можно радоваться, можно иметь мир. И ему пришлось претерпевать здесь скорби. Помните, он говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, сыну человеческому негде голову преклонить. То есть он реально переживал нужду, он реально переживал клевету и оскорбление, он реально переживал угрозы, он реально переживал боль. И он показал нам, что вот эти Божьи качества, этот Божий характер может реально быть, существовать, действовать в человеческой плоти. Более того, когда мы смотрим на Священное Писание, мы встречаем там ясное учение библейское, которое говорит о том, что мы, спасенные Иисусом Христом люди, возрожденные Его Духом, мы в огромной степени подобны Ему, во всяком случае, в этом отношении. Послушайте, как говорит об этом апостол Павел в 8 главе послания к Римлянам, 29 стих. Он говорит, ибо кого он предузнал, тем и предопределил, и дальше написано, быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. То есть, когда Иисус Христос спасает вас, когда Бог производит свою спасающую работу посредством Святого Духа в вашем сердце, Он это делает с определенной целью. Его цель заключается в том, чтобы сделать вас подобным Иисусу Христу, то есть, чтобы помочь вам иметь те же самые чувствования, которые во Христе Иисусе, помните, Филиппийцам 2:4, чтобы помочь вам иметь тот же самый характер, преображаясь в характер Иисуса Христа. Мы читаем послание Галатам, 4 глава, 19 стих. Речь идет о том, что это целенаправленное Божье действие. Бог имеет эту цель, и Он ее целенаправленно осуществляет в жизни каждого из нас. Наше уподобление Иисусу Христу выражается на практике тем или настолько, насколько мы обладаем качествами Его характера или насколько мы практически живем им. Одним из таких качеств является долготерпение, о котором мы и будем говорить сегодня, или немножко более внимательно посмотрим на него. Это одно из этих качеств. И когда мы смотрим на этот текст Галатам 5:22, как мы делаем это постоянно, нам очень полезно посмотреть более внимательно на суть того, о чем идет речь здесь. Мы очень часто используем термины и не совсем понимаем их настоящий смысл, и поэтому не совсем понимаем, о чем же идет речь в том или ином тексте Священного Писания. Объяснение греческого слова из Галатам 5:22 выглядит следующим образом. Посмотрите, слово «долготерпение» или «макрофумия». Слово «макрос», слышали, да, это слово, которое состоит из двух частей, «макрофумия». Слово «макро» – это гигантское, большое, то есть «долготерпение». Вот. Оно переводится как состояние эмоционального спокойствия при неблагоприятных обстоятельствах. Терпение или долготерпение. Терпение в испытаниях, выносливость или стойкость, воздержание по отношению к другим. То есть, когда мы читаем то, что написано в Галатам 5:22, и когда Бог говорит там, что плод Духа, долготерпение, вот что Он имеет в виду. Он имеет в виду вот это состояние эмоционального спокойствия тогда, когда неудобно, тогда, когда болит, тогда, когда мы ощущаем какое-то давление физическое, психологическое, духовное или какое-либо другое. То есть Дух Святой, пропитывая нас собой, Он делает нас способными к вот такой реакции. Это Его цель, это то, что Он производит в нас. Кстати, без этого невозможно прожить в нашем мире. Дело в том, что мы живем в несовершенном мире, и в этом мире постоянно что-то будет создавать нам неудобства. И поэтому, если человек не подчиняется Духу Святому, не пропитывает свой внутренний мир этими качествами Святого Духа, он не сможет жить. Вернее, он будет жить, но его жизнь, она никогда не будет отражать стабильности и глубины. Она постоянно будет раздергана, эта жизнь. Поэтому мы читаем в Священном Писании, что плод Духа – долготерпение. Автор известной энциклопедии, известной библейской энциклопедии Элвелл, он добавляет к этому. Терпение включает в себя способность переносить боль или испытание, не жалуясь, способность не реагировать на провокации, самоконтроль, удерживающий от поспешных действий даже в условиях противления и вражды. Мы посмотрим на это важное качество характера Иисуса Христа с нескольких точек зрения. Во-первых, терпение – это очень благородное качество. Многие люди, они считают или пропагандируют, что терпение – это слабость, что если человек терпит, у него просто нет силы, поэтому он обмякший, он как тряпка, он не может противостать. И это мирское представление, и поэтому те, кто терпят, это люди задавленные, это люди, которые не пробьются в жизни, они никогда не смогут за себя постоять. Вот такую идеологию мы слышим со стороны. Священное Писание представляет нам совершенно другую картину. Оно говорит о том, что терпение – это весьма благородное явление. И мы посмотрим на смысл этого его благородство. Дело в том, что терпение само по себе, оно неземного происхождения. Точно так же, как и любовь, как и радость, как мир, вот точно так же и долготерпение. Когда мы смотрим на благородность терпения, мы видим прежде всего, что изначально оно происходит из, или рождается в божественном характере. То есть долготерпение – это Божье качество. Когда Писание говорит о Боге, если вы внимательно прочитаете, оно очень часто в разных обстоятельствах подчеркивает это качество, что Бог долготерпелив. Один из таких текстов я вам приведу в книге «Исход». Книга «Исход», 34 глава, описывает нам ситуацию, в которой Бог говорит к Израилю через Моисея. Он обращается к Моисею, и он через Моисея, он говорит, и скажи Израилю. Очень интересные обстоятельства, когда он говорит эти слова. Это произошло сразу же после того, как израильтяне вылили золотого тельца и поклонялись ему. То есть это сразу после выхода из Египта. Это буквально в скорости после того, когда они получили 10 заповедей. Они только получили 10 заповедей. Они только начали свой путь. Бог только начал формировать их. Бог уже благословил их многими чудесами. Он вывел их из Египта, он провел их через море, которое разверзлось, он спас их от египтян, которые гнались за ними, он шел перед ними в столпе облачном и огненном, он давал им воду пить в пустыне, он давал им еду, он являлся им на горе Синай, то есть уже такая просто пачка просто таких чудес была представлена им. И они впечатлены были этим всем, но только возникло маленькое неудобство. И в этом неудобстве, то есть Моисей был 40 дней на горе и не спускался вниз, в этом неудобстве они не смогли терпеть, они пришли к Аврааму, к Аарону и говорят: «Вылей нам тельца, мы сейчас принесем тебе золото, вылей нам тельца, и мы будем поклоняться ему». И вот после этого Бог обращается к Моисею, чтобы через Моисея говорить к народу и говорить следующие слова. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его», то есть пред лицом Моисея, «и возгласил». И слушайте, как он представляет себя. Это Божье представление самого себя. Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Заметьте, это очень важное представление, очень важная презентация. Бог хочет, чтобы люди знали Его таким. Он обращается и говорит: Господь Бог человеколюбивый, Он милосердный, Он долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Нас сегодня интересует одно слово конкретно, один термин – долготерпеливый, но этот термин связан со всеми остальными. Послушайте, он прежде всего человеколюбивый. Бог подчеркивает, что все то, что люди имеют, включая и израильтян, если мы говорим вообще о всех людях, все это они имеют только по одной причине, потому что Бог их полюбил, и Бог им дает. Это совсем не потому, что у людей есть право, совсем не потому, что есть какие-то суперкосмические стандарты, под которые Бог подчиняется, и люди подчиняются, и люди требуют от Бога, и Бог им вынужден давать. Единственная причина – Бог их любит, человеколюбивый. Второе – Он милосердный. Что значит милосердный? Это значит, что Он продолжает любить тогда, когда неудобно любить. Тогда, когда они золотого тельца вылили. Тогда, когда они нарушили все эти заповеди. Тогда, когда они восстают против Бога. И дальше он долготерпеливый, то есть это продолжается долго. То есть, когда мы говорим о терпении, мы говорим о том, что рождается в Божьем сердце. Если мы посмотрим на Бога вообще, то, конечно же, его терпение или долготерпение, оно было присуще его личности еще до того, как человек согрешил. Когда Бог сотворил материальный мир, и когда Бог сотворил человека в этом материальном мире, то материальный мир, он предполагает массу ограничений. Мы ограничены материей, мы ограничены пространством, и мы ограничены временем. И когда Бог сотворил человека в этом материальном мире, Бог абсолютный, Бог святой, Бог беспредельный, безграничный, Бог, который не ограничен какими-либо ограничениями в своей сущности. Вот этот Бог, он дает человеку какие-то задания, которые человек должен выполнять. Если вы помните одно из таких заданий, Бог поручает человеку дать наименование всем животным, которые жили тогда, были тогда на земле. Представьте себе, как долго человек это делал. Бог мог бы сделать это в миллисекунду. Но Бог терпел. Причина, почему Бог мог ждать, заключается в одном. Он хотел сделать человека своим сотрудником. Этот человек медленно работает. он ограниченный, он несовершенный. И Бог терпеливо его ждет. Это все равно, как папа или мама, когда они дают задание своей дочери или своему сыну что-то сделать. Подмести что-то. Или помыть посуду. Или убрать что-то. И они видят, как медленно этот ребенок делает. Они могли бы уже 10 раз сами сделать это. Но они терпеливо ждут. Почему? Они хотят, чтобы их ребенок был частью всего того, что происходит в доме. Чтобы он не рос просто так, сам по себе, пользуясь только всеми благами, которые ему дают. То есть Божье терпение, оно наблюдается еще до того, когда человек согрешил. Но когда человек согрешил, здесь в особенной степени проявляется Божье терпение и долго терпение. Нам нужно попробовать представить, что произошло тогда, в то время. Когда человек согрешил, грех – это восстание против совершенного, святого, абсолютного Бога. Причем восстает-то какая-то мелюзга. В космических масштабах это ничто. Это если Земля меньше порошинки, то человек – это вообще, это пылинка на порошинке. То есть, когда мы говорим о том, что значит человек в масштабах Вселенной, очень мало. Человек очень мало значит. И этот маленький человечек, он бросает вызов святому Богу. И когда мы видим, что Бог соприкасается с этим грехом человеческим, мы видим, что это очень серьезно. Во-первых, это высшая степень оскорбления в адрес Бога. Вас когда-нибудь оскорбляли? Помните, когда вас нагло оскорбляли? Помните, когда вас оскорбляли те, кто недостоин вас вообще? Низкие, ничтожные люди, которых вы облагодетельствовали очень много. Помните вашу реакцию? Справедливую. Справедливая реакция в сердце. Так вот, то, что вы ощущали, Бог это ощущал в гораздо большей степени. Потому что Бог совершенно святой. То есть, когда мы говорим, что человек согрешил, то у Бога его гнев совершенно справедливо возгорелся. И об этом Бог предупреждал человека. И не только его эмоциональное право было, или у него эмоциональное состояние было такое, что оно имело все основания, чтобы излить испепеляющий гнев на человека. У него было право на это. Моральное право. Бог создал человека, Бог облагодетельствовал его, Бог дал ему все, Бог дал ему один только запрет. И человек попрал все это и поставил себя в положение того, что он будет определять реальность, что хорошо и что плохо. То есть у Бога было моральное и юридическое право на это. У него было эмоциональное состояние, которое вполне могло иметь излияние Божьего гнева. У него было моральное и юридическое право. У него была сила. У него было много силы. В действительности, ему нужно было тщательно удерживать свою силу, потому что чуть-чуть, и все это сразу будет ввержено в озеро огненное навеки вечные. Вот почему Бог говорит о себе, что Он долготерпеливый. Что это значит? Это значит способность удерживать свою эмоциональную реакцию. Справедливую. В данном случае Бог абсолютно справедлив, мог бы сразу же повергнуть человека в вечную погибель. Вот почему мы говорим о том, что долготерпение – это очень благородное явление. Бог в своей силе, в своем могуществе, Он удерживает себя от справедливого гнева, Его святость требует воздаяния, но Его долготерпение удерживает Его от действий, и не только удерживает, а удерживая от излияния Божьего гнева, Бог еще долготерпеливо начинает работать с этими людьми, начиная реализацию своего величайшего плана искупления. То есть, когда мы говорим о том, что плод Духа – долготерпение, мы имеем в виду не что иное, как то, что Бог приходит к нам в сердце. И мы ассоциируемся с Ним, ощущая Его величие, ощущая Его взгляд по отношению к людям. И мы ничуть не уменьшаем, не умаляем значение греха. Мы ничуть не умаляем ужас всяких разных несправедливых действий, с которыми мы встречаемся. Но Божье долготерпение позволяет иметь стратегический, спокойный и очень эффективный, точный план, что делать с этим. Это то, что делал Бог. Когда человек согрешил, Бог не вспылил. У него план есть. И он не оставил это просто так. Ну, пусть идет, как идет. Люблю человека, что делать? Пусть вытворяют там, что хотят. Нет, он именно потому, что он любит его, Бог долготерпеливо реализует план, который занимает несколько тысячелетий, друзья мои. Нам часто трудно 15 минут потерпеть. Или 2 дня, или 2 года, подождав изменения того или иного человека. Бог терпит тысячелетиями. Речь не идет о том, что Он забросил, все идет, как идет. Нет, это качество Божьего характера. Он удерживает свой гнев. Очень тщательно, целенаправленно и настойчиво реализуя свой план по спасению людей. Вот почему многие мужи веры в Священном Писании, они говорили о Боге, или когда они говорили о Боге, они подчеркивали Его долготерпение. Давид знал о Божьем долготерпении из своей собственной жизни. Он видел, как его самого Бог долго терпел, и он научился у Бога. Если вы посмотрите на жизнь Давида, это человек, который поражает долготерпением. Бог помазал его в цари. И на протяжении нескольких десятков лет Давид терпел. Не делал революции, не спешил убить царя и тщательно удерживал тех, кто хотел убить его. Причина, почему это так, Давид знал, что Бог долго терпит. 85-й Псалом, 15 стих написано: «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Вот почему, когда они торжествовали в храме, когда они радовались о том, что Бог делает, они вспоминали опять о Божьем долготерпении. 144-й Псалом, 7 стих: «Буду провозглашать память великой благости Твоей, воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Итак, долготерпение благородно, потому что в оригинале оно является Божьим качеством, качеством Божьего характера. И тогда, когда мы исполняемся Духом Святым, мы в действительности приобретаем это качество. Есть еще один элемент, связанный или помогающий нам увидеть благородство, терпение. Он связан с его разумностью. Терпение действительно разумно. Когда мы говорим о терпении сегодня, конечно, чем дальше мы живем, тем труднее о нем говорить, потому что все у нас очень быстро. У нас процессоры самые скоростные должны быть, транспорт самый быстрый. У нас все должно быть, обслуживание, все должно быть очень быстрым. Но в действительности это обман, это не совсем так. В действительности терпение, без терпения невозможно. Я приведу вам простую иллюстрацию. Вот представьте себе быстрорастворимый кофе. То есть есть кофе настоящий, есть растворимый кофе. Но не будем говорить сейчас о вкусовых качествах и о вредности или полезности. Одно и другое не очень полезно. Но многие люди думают, что если вы возьмете быстрорастворимый кофе, то вы сэкономите 10 минут тогда до того, как вы будете заваривать кофе. Да, вы сэкономите, но это не значит, что это кофе появилось вот сейчас. Точно так же, как и первое кофе, его нужно было вырастить. Для этого нужно было терпение. Более того, не только его вырастить, а его нужно еще обработать специально. То есть кто-то специально его обрабатывал так, чтобы превратить в этот порошок, который вы потом можете быстренько бросить, и он появился. Это точно так, как сынок встает утром, и у него там в холодильнике есть быстро приготовляемый суп, который вчера мама сварила. Его только поставил в микровейку, включил на 1,5 минуты, и он уже готов. Это инстант-суп. Но этот инстант-суп вчера мама час готовила. То есть кто-то туда вложил свое терпение. То есть терпение разумно. С этим связано несколько факторов. Первый фактор заключается в том, что нам нужно понимать, что мы не боги. Это очень очевидный факт, но тем не менее многими игнорируемый или забываемый. Например, когда вы раздражаетесь из-за плохой погоды, когда вы не можете терпеть или контролировать свои эмоции в этом состоянии, вы в действительности претендуете на то, что вы имеете право управлять погодой. И вы в действительности внутри где-то пытаетесь подвинуть Бога с его места. Он так решил, что он оставил право управления погодой себе. И каждый раз, когда мы не можем терпеть погоду, ту или иную, мы претендуем на то, что мы боги. Хотя очевидно всем, в том числе и нам самим, что мы не являемся ими. То есть, когда человек терпит, он ясно понимает, я не Бог, Бог дал такую погоду. Или, может быть, не только погода, может быть, обстоятельства какие-то. Я как-то рассказывал вам, мы несколько лет тому назад летели из отпуска, и я еще не совсем точно рассчитывал тогда время, и так получилось, что мы летели из Нью-Йорка на последнем самолете в субботу, в воскресенье утром я проповедовал. Как обычно получается, это подлетаем к Нью-Йорку, возле Нью-Йорка куча самолетов кружится и не могут сесть, их очень много, не хватает полос, чтобы всех их посадить. Нас отправили где-то там кружиться над Манхэттеном или неизвестно где-то. Вот. В общем, короче, в конце концов мы опаздываем на самолет. Окей? Ты можешь, конечно, в этой ситуации нервничать, можешь раздражаться, а можешь просто заплатить $800, купить другой билет и прилететь. Что я и сделал? Я потерял $800? Да. Но я сохранил сердце. Если бы я не сделал этого, я бы и $800 потерял, и свои нервы, и свою претензию на то, что я Бог, почему здесь эти самолеты собрались? Да там тысячи людей в этих самолетах. И у каждого, по каждому из этих людей у Бога есть план. И Бог знает, почему нужно одному самолету сесть в начале, а другому в конце. И нам нужно научиться видеть это все, что мы не боги. Бог управляет всеми этими явлениями. Помните, когда страдал Иов? И ему его страдания стоили не $800. Всего, что он имел. Он абсолютно все потерял. Так вот, когда он находился в страданиях, он не дошел до крайней точки нетерпения, он не похулил Бога. Но в его жизни было много нетерпения. И когда Бог встретился с ним, Бог ему объяснял одну истину. Ты не Бог. Вот этому страдающему человеку он очень настойчиво и аккуратно объяснял. Пойми, ты не Бог. Ты не все знаешь. Иова 38 глава, 1 стих написано. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припояшные чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Это простой вопрос. Бог говорит, ты не Бог. 39 глава, 33 стих. И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Какой самолет посадить раньше? Или какую погоду дать? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Это происходит тогда, когда мы встречаемся с Богом лицо к лицу, и тогда мы соглашаемся терпеть. Если мы христиане, если мы дети Божии, так как это был Иов. Встречаясь с Господом, христиане терпят. Кроме того, второй элемент, связанный с разумностью терпения, процессы требуют времени. Все понимают, что для того, чтобы человек сформировался в утробе матери, нужно 9 месяцев. И как бы вы ни любили высокоскоростные процессоры и быстрые машины, и самолеты, вы не хотите, чтобы ребенок родился раньше, чем 9 месяцев. вы готовы ждать. Хотя, насколько я слышал, быть беременной очень неудобно. Это связано со многими неудобствами. Тем не менее, женщина или мать, ожидающая рождения ребенка, она согласна терпеть эти неудобства. Она не хочет, чтобы через 5 месяцев это произошло. Она готова терпеть 9 месяцев. По простой причине она понимает, что эти месяцы критически важны для формирования ее ребенка. То есть, когда мы говорим о мире, в котором мы живем, процессы требуют времени. Чтобы выросло дерево, необходимо годы. Посадив дерево сегодня, вы не бежите, я надеюсь, собирать плоды завтра. Тем не менее, вот эти вещи мы упускаем в нашей духовной жизни. Сказав кому-то истину, мы завтра ожидаем плодов. Я уже вчера сказал. И мы не можем терпеть, как я уже сказал ему 3 раза за последние 2 дня. И на 3-й день я ожидаю плода от этого человека. Вот почему Писание говорит, Галатам 6:1, «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждую за собой, чтобы не быть искушенным, чтобы не выйти из себя, не потерять терпение». То же самое происходит с церковью. Люди приходят и говорят, а я хочу, чтобы в церкви было вот так. Мы вчера провели, или несколько этих дней провели с братьями, анализируя жизнь церкви. И очень интересный факт я наблюдал о том, о чем мы говорили. И я ясно увидел, что мы не могли говорить об этом год назад. Мы были не готовы. Нужно было об этом говорить год назад? Нужно было. Но мы были не готовы. Сейчас мы стали готовы. И, кстати, сейчас еще не готовы говорить о чем-то, о чем нужно будет говорить через год. Многие люди не понимают это. Они, я хочу, чтобы в церкви было так. Я хочу, чтобы в церкви было так. И я хочу. Но для того, чтобы так было, для этого церковь должна вырасти. А для этого нужно терпение. Для этого нужно нам учиться в сердце глубоко, ясно понимать, что процессы требуют времени. Иаков писал, 5 глава, 7 стих, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, для него долго терпит, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». И последнее, говоря о долготерпении, о разумности терпения. Нетерпение бессмысленно. Представьте себе, вы находитесь в аэропорту, ожидаете вылета куда-то и слышите объявление, что ваш рейс откладывается. Ну, вы можете просто терпеливо ждать, когда самолет все-таки дадут вам. Или же вы можете нервничать. Ну, как бы вы ни нервничали, как бы вы ни выражали свои несогласия, раньше вы все равно не улетите, потому что вы летать не умеете. Для этого нужен самолет. А самолета нет по каким-то причинам. Могут быть самые разные причины, уважительные, менее уважительные, но бессмысленно реагировать. В данной ситуации, как я уже говорил, нужно понять, что мы не боги, и нам нужно просто терпеть. Бессмысленно реагировать или там, кричать, или стучать по приборной доске, когда вы попали. Вы куда-то спешите, и вот вы попали в пробку. Ни вперед, ни назад, ни объехать, ни проехать. Ну вот, и не терпите здесь. Я видел таких людей, которые стоим в пробке рядом, вот, и тот там, он кричит, он стучит. Ну, видно, сильно человек спешит. Но дело в том, что мы с ним вместе приехали. Проблема в том, что когда люди допускают нетерпение, оно абсолютно не помогает, оно вредит. Я смотрю на этого человека и думаю, как сейчас нервные клетки у него уничтожаются. Не только машина, по которой он бьет, а гораздо хуже здоровье его страдает. Это ясный факт. Вот почему Соломон писал об этом. Притчи 14:29. «У терпеливого человека много разума». раздражительный выказывает глупость. То есть этот человек просто глупо действует. Притчи 15:18. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает бурю, расприю. Синоним слова терпеливый – это медленный на гнев. Если вы почитаете в Ветхом Завете, очень часто именно так это переводится. Итак, это первое, о чем мы говорили. Терпение благородно и красиво, потому что оно исходит от Бога и разумно. Очень коротко на втором элементе. Терпение обладает созидательной силой. Один из древних проповедников, Иоанн Златоуст, назвал терпение царицей добродетелей. То есть он говорил, говоря о терпении, он говорил, это одно из главных качеств, добрых качеств христианской души. Чтобы понять это, давайте еще раз посмотрим на определение терпения, о котором говорит Павел. Долготерпение или макротумия – это состояние эмоционального спокойствия при неблагоприятных обстоятельствах. Терпение или долготерпение. То есть речь идет, когда мы говорим о терпении, терпение – это не значит бездействие. Наоборот, терпение, оно дает человеку способность к точным действиям. То есть тогда, когда человек не возбуждается эмоционально, он находится в состоянии эмоционального спокойствия при неблагоприятных обстоятельствах, вот тогда-то он и сохраняет способность видеть истину, правильно анализировать ситуацию и выбирать наиболее точный план действий. Как мы говорили по поводу Бога, по отношению с Богом, когда человек согрешил. Именно это Бог делает. Он не бездействует. Уильям Баркли писал когда-то, «Только мужественная и побеждающая способность претерпевать все дают человеку возможность преодолеть препятствия и радостно встретить грядущее». В книге притчи говорится о том, что человек, умеющий терпеть, может добиться большего, нежели военачальник, который может завоевать город. Притчи 16:32. «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города». Хадсон Тейлор, известный миссионер, который посвятил свою жизнь, 51 год своей жизни в служении в Китае, он говорил о созидательной силе терпения следующее. «Мое величайшее искушение заключается в том, что я могу вспылить, когда вижу такую разочаровывающую неряшливость и попустительство со стороны людей, на которых я полагался. Сердиться совершенно бесполезно. Только дружелюбность может помочь в таких случаях, но, увы, это чрезвычайное испытание терпения. То есть, когда мы говорим о терпении, оно не говорит, оно не значит бездействие. Наоборот, терпение делает нас способными действовать. Евреям 10:36. Слушайте, что здесь написано. «Терпение нужно вам для чего? Чтобы вы, исполнив волю Божию, получив обещанное». То есть тогда, когда мы имеем терпение, вот тогда мы способны действовать в соответствии с волей Божией, и тогда мы способны получить обещанное. Кроме того, 6 глава Евреям, 12 стих, 12 и 15 говорит, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Заметьте, здесь сказано, что долготерпеливые – это не ленивые люди. Они верят, то есть доверяют Господу, и они таким образом наследуют обетование. И приводится пример в 15 стихе. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Как он долготерпел? Он терпел неудобство пути, когда Бог призвал его из Ура Халдейского и повел в землю обетованную. Он терпел десятки лет, когда Бог пообещал ему сына, а сына не было. Он терпел, когда он вел своего 13-летнего сына на гору Мария, когда Бог повелел ему принести его в жертву. Это не было бездейственное терпение, это было терпение, долготерпение, связанное с послушанием воли Божией. Иеремия присоединяется к этому же самому подходу и говорит в Торе Аврааму, плач Иеремии 3:26, «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Но, пожалуй, самым большим примером терпения было терпение Иисуса Христа, которое проявлено им, оно проявлялось им очень объективно, очень ясно. Он терпел, живя на земле, и он достиг максимального эффекта в жизни. 1 Петра 2:23 написано, «Будучи злословим, Он не злословил взаимно, в состоянии эмоционального спокойствия. Страдая, не угрожал, но что делал? Предавал то судьи праведному. И дальше эффект. Он при этом действовал. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Итак, терпение делает человека способным к созидательным действиям. В трудных обстоятельствах оно позволяет думать в соответствии не с эмоциями, а в соответствии с тем, что говорит Бог, доверяясь Ему и уповая на Него. И самое последнее, еще несколько слов, как обрести терпение. Мы говорили о благородстве терпения, что оно от Бога рождается, и оно разумно, о том, что терпение имеет созидательную силу в себе. И последнее, это терпение действительно может быть вполне реальным для каждого из нас. Здесь нужно несколько слов сказать о том, что чем дальше мы живем, тем более нетерпимыми, нетерпеливыми мы становимся. Весь мир заводится все сильнее и сильнее. Все должно быть очень быстро. Мы привыкаем к тому, что все очень быстро. Если какое-то обслуживание где-то чуть медленнее, если где-то продавец какой-то немножко замешкался, обслуживая вас, вы уже не можете терпеть. Если официант в ресторане, вы дали заказ, и он долго не приносит, у вас уже заканчивается эмоциональное спокойствие, вы подходите к какой-то точке, как я здесь, меня должны обслуживать. И это естественно, в чем мы живем. Более того, это культивируется с детства. Люди хотят все быстро и сразу. Я слышал, даже один молился: «Господи, дай мне терпение, ну прямо сейчас только». Люди привыкают к этому, к этим быстрым скоростям, к тем, что их это все должно с детства. Они смотрят телевизор, они слышат раздраженных родителей, которые друг на друга раздражаются, не терпя. И потом, когда они идут в школу, то у них нет терпения высидеть урок. И их тогда вместо того, чтобы воспитывать терпение, им дают таблетки. Делая инвалидами на всю жизнь практически. И такое общество, в котором мы живем сегодня, общество нетерпеливых людей, людей, которым нужно все быстро и сразу. В таких обстоятельствах терпению научиться очень легко. Вот почему Писание ясно говорит, что этого можно достичь только одним способом, только тогда, когда Дух Святой входит в наше сердце. Только тогда, когда мы исполняемся Духом Святым. Вот почему написано: «Плод же Духа – долготерпение». То есть нам нужно ясно понимать, что у нас есть проблема нетерпения. У каждого из нас есть проблема нетерпения. Нам нужно исполняться Духом Святым, чтобы Он делал нас людьми терпеливыми. Как это конкретно сделать? Несколько советов практически. Первое. Помните, что Бог контролирует мир. Мы уже говорили об этом. Мы не боги. Бог контролирует мир. И вот в вашем осознании реальных обстоятельств пробуйте понимать, что Бог действительно является самым терпеливым. И Он прекрасно знает не только весь мир и все обстоятельства. Он знает вас. Он знает вашу ситуацию. И Он посылает дождь на злых и на добрых. И Он продолжает держать землю, что она вертится, и она продолжает обеспечивать условия жизни для всех, кто живет. Пробуйте в своем сознании ассоциировать с Богом, себя с Богом, которого вы знаете. Наполняться Его взглядом на то, что происходит вокруг, Его чувствованиями, Его отношением к тому, что происходит вокруг. Помните, Он очень серьезно относится к греху, Он не попустительствует, но Он долго терпит для того, чтобы правильно найти решение этой проблемы. Иакова 5:7, мы уже читали этот стих, я еще раз его прочитаю. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Помните, что Бог грядет. Помните, что все Он приведет на суд. Помните, что все, что происходит, действительно является Его планом, и ваша задача и цель заключается в том, чтобы только довериться Ему практически. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши. Когда мы знаем, что Бог контролирует мир, мы сможем иметь терпение. Так было с Иосифом. которому пришлось претерпеть много, десятки лет сложностей, которые он прожил. Но он долго терпел. И он пришел к этому решению. Он знал, что он все не видит. Он не понимал, почему он в этой яме, куда бросили его братья. Он не понимал, почему за его честность, за его чистую жизнь он попал в темницу по ложному обвинению жены Потифара. Он не понимал многого, но он долго терпел, потому что он знал, что Бог понимает, и Бог контролирует это все. И он говорит, как я могу сделать это зло? Я не могу этого сделать. Здесь мы подходим ко второму очень важному элементу. Во всех обстоятельствах, когда вам неудобно, будьте послушны Господу. Это самое точное действие. Нам нужно эмоциональное спокойствие для того, чтобы мы могли сделать шаг, который будет выражением послушания Господу. Не нашего эмоционального взрыва, не нашей реакции, которая исходит из наших неуравновешенных чувств, а из Его истины. 1 Фессалоникийцам 5:14 написано: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых». И написано: «Будьте долготерпеливы ко всем». Заметьте, как он сочетает действие и терпение. Для того, чтобы разобраться, кто бесчинный, кто малодушный, кто слабый, нужно иметь терпение сначала. Нужно сначала иметь сердце, которое могло бы внутри иметь базу прочную, спокойствие, и тогда разобраться. Вот этого нужно немножечко ограничить, потому что он бесчинный. А этого нужно поддержать, он малодушный. Когда Давиду приходилось долгое время бегать от Саула, вот это вот послушание Господу было явлено, когда его люди говорили: давай сейчас возьмем и убьем Саула, он вот здесь рядом с нами. Давид говорил: я не могу поднять руки на помазанника. Почему он говорил так? Он послушен Господу. Поэтому он имел способность терпеть. Третье. Уповайте на Божью благодать. Во всех испытаниях, во всех сложностях знайте, что у Бога есть благодать для вас. Евреям 12 глава 1 и 2 стихи написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». То есть, когда мы смотрим на Христа, и мы видим, как Он под Божьей благодатью прошел самые большие сложности, это дает нам силу терпеть. Знаете, что у Бога есть благодать. Смотрите на Христа, смотрите на Его верность Отцу, на Его терпение и на Его славный финал. Мы имеем упование, мы имеем основание для упования. Псалом 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Потерпи, рано или поздно Бог поставит все на свои места». В этом сила христианского терпения в уповании. И самое последнее. Тренируйте терпение в испытаниях. Каждый раз, когда вы попадаете в ситуацию, которая неудобна для вас, помните, что это прекрасная возможность для тренировки терпения. Терпение именно так тренируется, когда вы исполняетесь Духом Святым в обстоятельства, которые неудобны. Иакова 1:2-4 написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, так как у Бога, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Мы помолимся сейчас, друзья. Давайте мы встанем перед тем, как мы будем совершать вечерю Господню. Я хотел бы, чтобы вы могли обратить ваше внимание на несколько фактов, о которых мы говорили сегодня. Самое первое. Сейчас мы будем молиться. Искренне, пожалуйста, поблагодарите Бога за Его долготерпение. Вспомните о том, сколько Он терпит нас с вами. Поблагодарите за то, что Он не уничтожил и не бросил человечество в озеро Огненное сразу там в Едемском саду. Поблагодарите Его за то, что Он дает нам жизнь и все необходимое, терпя наши недостатки, наши грехи. Второе. Подчиняйте свой внутренний мир Христову отношению к окружающей вас реальности. Учитесь тому, чтобы видеть Его взгляд и иметь Его ощущение. Третье. Будьте послушны Господу, терпеливо ожидая Его результатов. И четвертое. Уповайте на Божью благодать, взирая на Иисуса Христа. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь действовать в нас сегодня, за то, что мы верующие люди, мы знаем Тебя, за то, что в Тебе жизнь, за то, что в Тебе утешение. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем, приходя к Тебе, учиться, как мы можем иметь Твою жизнь. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое сегодня звучит, которое мы можем читать сегодня и в котором мы можем учиться, учиться этим процессам, которые Ты осуществляешь в нас. И сейчас, Господи, когда мы будем вспоминать голгофские страдания, победу на Голгофском кресте, мы хотим благодарить Тебя, Господи, за то, что Ты долготерпишь. Мы хотим смотреть на Тебя и восхищаться этим примером долготерпения. Мы хотим, поклоняясь Тебе, Господи, наполнить наше сердце Твоим Духом для того, чтобы мы могли приносить этот плод долготерпения. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.